Глава 45. Большая часть тружеников виноградных угодий добралась до лесистой местности значительно раньше нас. За деревьями снова блеснуло и загрохотало, а над их верхушками возник дымный бурый бублик. Сельскохозяйственным работникам не захотелось становиться участниками представления, и они ринулись вверх по склонам холмов. Ни один не стал тратить драгоценных секунд, чтобы поглазеть на мой весьма необычный для этих краев отряд. Создавалось впечатление, что жители этих мест уже имели неприятный опыт общения с теми, кто затаился в лесу. Продравшись через пару десятков ярдов густого кустарника и спутанных ветвей, мы оказались в ухоженной, похожей на парк, роще. Никакого подлеска. Трава подстрижена, как на лужайке перед богатым домом. Чуть к западу от центра рощи находилось озерцо размером в акр. А на поляне, прямо посреди райских кущ, стоял большой серебряный диск. Он держался на восьми хилых ножках, возвышаясь над травой на добрых 8 футов. В брюхе диска имелось отверстие. Из него, доходя до поверхности земли, торчала хлипкая лестница. У подножья этой стремянки валялся серебристый эльф. Эльф или был без сознания, или вообще отбросил копыта. Рядом с ним покоилось небезызвестное мне создание по имени Плоскомордый Тарп. Одной рукой Плоскомордый вцепился эльфу в лодыжку, и это свидетельствовало о том, что серебристого извлекали из диска силком. Я не видел ничего, что могло бы пролить свет на причину возникновения как бурых дымов, так и шума, который доносился до нас, когда мы спускались с холма. Ни одна птичка не щебетала об этом. Ни одна козявка не шептала ничего на ушко своей любимой. Лишь несколько листьев слегка пошевелились, но если они и говорили о чем-то, то я их шепот не слышал. Тишину нарушали лишь долетевшие издали возбужденные голоса виноградарей. Ребята, решив, видимо, что убежали достаточно далеко, задержались обменяться впечатлениями. Я попытался припомнить, сколько тружеников полей я успел заметить, и после некоторых умственных усилий пришел к выводу, что их было не больше дюжины. Нас же было 4. Некоторые из нас прислушивались, а иные даже и принюхивались. Я медленно повернулся, пытаясь определить направление, в котором, как мне начинало казаться, кто-то находится. «Тип, присвоивший себе имя Кейзи, прячется где-то в кустах», — прошептал я на ухо Синж. «Ты можешь взять его след?»
«Здесь очень странные запахи, Гаррит. Я в растерянности. Мне кажется, запах Кейзи присутствует, но местонахождение я определить не могу».
Листья и ветви затрепетали под дуновением легкого ветерка. Краем глаза я заметил странную тень, которая оставалась неподвижной. Я попытался более внимательно изучить эту несуразность. Я наклонял голову налево и направо, не забывая пялиться и прямо перед собой. Я даже несколько раз сменил точку наблюдения, чтобы рассмотреть тень под разными углами. Пару раз мне показалось, что вижу нечто такое, что могло быть Каин Проуз. Это Каин, свернувшись клубком, лежала рядом с деревом. Заметил я ее только потому, что воздух вокруг нее слегка дрожал и струился вверх, как бывает при сильной жаре. Лишь предельно сконцентрировавшись, я заметил на земле тень, отбрасываемую чем-то таким, что невооруженным глазом увидеть невозможно. Я посмотрел по сторонам, но так и не увидел, что вынудило сельских жителей столь поспешно оставить это место. Ничего не говорило мне о том, где мог находиться Плеймит. Ничто не указывало и на местонахождение 3 серебристых эльфов, которые, в отличие от своего соплеменника, не обрели покоя под летающим диском. Одним словом, мне ничего ни о чем не говорило. Я медленно двинулся в сторону тени, которая не была тенью, не забыв при этом поманить за собой Маршу. Чтобы он понял важность всего происходящего, я приложил палец к губам. Теперь я мог даже разглядеть силуэт Каин Проуз. Она спала. Заклятие невидимости начинало ослабевать и срочно нуждалось в обновлении. Оставалось надеяться, что в округе не сыщется никого, кто знает, как это сделать. Невидимость, по счастью, никоим образом не повлияла на наше осязание. Я попросил Маршу опуститься на колени и, взяв в руки его лапищу, прикоснулся ею к невидимке. «Это его голова. Ты останешься рядом на случай, если он проснется. Если это произойдет, покажи ему, кто здесь хозяин. Но убивать без особой необходимости не стоит».
«Заметано».
Я принялся обыскивать неподвижное тело и сдирать с него одежду. Если с обыском было все нормально, то стриптиз принес самые неожиданные результаты. Заляпанная грязью имитация Каин Проус вдруг материализовалась с ног до головы. В тот же момент я услышал голос Синж.
«Эй, Гаррет, ты куда подевался?»
Я оставался на месте и с недоумением смотрел на небольшой серый фетиш, только что изъятый мною у Кейзи. «Подойди ко мне, Синж», — сказал я. Как только крысючиха приблизилась, я сунул ей в лапу серый амулет. Она исчезла, а я, надо полагать, возник снова. «Ты стала невидимой», — объявил я. «Такое и оставайся, это может нам пригодиться».
«Никто меня не видит? Вот это да! Ха-ха! Ну и натворю же я теперь дел!»
«Посмотрим. А пока проберись к диску и погляди, дышит ли плоскомордый». Я еще не забыл, как после встреч с этими эльфами несколько раз принимал горизонтальное положение. Только в тех случаях им удавалось оставаться на ногах. Синж я не видел, но заметил ее тень, как только она вышла на свет.
«Мистер Плеймит, кажется, поднялся по лестнице», —
сказала она. «Синж, не смей туда лезть». Я сам едва расслышал свои последние слова. Их заглушил громкий хлопок, а из-под днища диска вырвался клуб бурого дыма. Клуб, естественно, имел форму бублика. Бублик ударился о землю, отразился рикошетом и отправился в небеса. Мне показалось, что этот клуб был гораздо менее густым, чем предыдущие. «Синж, с тобой все в порядке?» Послышался типичный крысиный писк, который очень скоро трансформировался в слова.
«Гаррет, ты меня слышишь? Я ничего не слышу, но в остальном со мной все в порядке. Я заканчиваю взбираться по лестнице».
«Ты что, свихнулась? Это как раз то...»
«Я нашла мистера Плеймита. Он здесь, внутри, лежит на металлическом полу, а рядом с ним лежит два эльфа. У одного, кажется, сломана рука. Во всяком случае, согнута она не в ту сторону».
Оставаясь на земле, я принимал меры, чтобы не позволить Кейзи и валяющемуся в обмороке эльфу передвигаться, если они придут в себя. «Посмотрим, сможем ли мы снять одеяние с этого», — пробормотал я, отказавшись от надежды раздеть догола Кейзи. «Отличная работа, Синж!» — крикнул я, чтобы поднять боевой дух крысючихи. «Но только не влезай в диск! Синж, ты меня слышишь?» Ответа не последовало. Девица, похоже, начала страдать излишней самоуверенностью. «Парни, не может ли кто-нибудь из вас пройти туда и вытащить на свет Плеймита?» Дорис пыхтел, пытаясь освободить Кейзи от серебристого костюма, поэтому на мой призыв откликнулся Марша. Под диском ему не хватало места, и он отправился туда ползком. Все кончилось тем, что он уселся на траве, просунув голову и плечи в дырку в днище.
«Ух, Гаррет, ну и жуть!»
— сказал Гроль, и мгновение спустя выволок из дыры то ли пребывающего без сознания, то ли дохлого эльфа.
«Получи того, у которого рука сломана. Возьми его у меня, пока он не повредился еще сильнее».
Я подскочил к Гролю и подхватил тело, которое тот опускал на землю. Эльф практически ничего не весил.
«Эй, Гаррет, взгляни-ка сюда!»
Я оглянулся. Дорис стоял, выпрямившись, и вся верхняя часть его тела скрывалась в листве. Он, кажется, смотрел в сторону холма, с которого мы только что спустились, чтобы найти очередные неприятности на свою голову. Я сложил груз на землю и прошел несколько ярдов до места, с которого был виден склон. Поначалу я подумал, что труженики сельского хозяйства что-то затеяли, но я ошибался. Виноградари изо всех сил уносили ноги, а наш бедный Дожанга, напротив, пребывал в большой замазке, но он этого еще не успел заметить.